Некоторые люди в нашей церкви до сих пор боятся приходить на собрание. Но все равно, надо сказать, что это никого практически не уберегло от заболевания. Все равно и те, кто были на такой самоизоляции, самоблокировке, все равно они так же самые подвержены болезням и так же самые болеют. Я хочу читать интересную историю, которая произошла со Христом и с учениками. Записано Евангелие от Марка. Она записана и в других Евангелиях, но я читаю из Марка. 4 глава, 35 стих. Евангелие от Марка, 4 глава, 35 стих. «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли с собою его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку так, что она уже наполнялась водою. А он спал на корме, на возглавии. Его будет, и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встал, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, говорили между собою, «Кто сей, что и ветер, и море повинуются ему?» Интересная история. Если мы читаем контекст, что произошло перед этим, то предыдущий день Христос полностью посвятил общению с народом. Он исцелял, он изгонял бесов, он учил народ, учил о Царстве Небесном. И вот у него настало время, что он говорит, переправимся на другую сторону лодки. И они вошли в лодку, лодка, которую имели ученики, и отправились. Галилейское море, надо сказать, что оно небольшое. Оно просто как большое озеро. Но оно крайней непредсказуемости. Непредсказуемое. Особенности климата и ландшафта, близость гор и пустыни делают неожиданными бури, которые очень трудно предсказать. И даже ученики не могли предсказать вот эту предстоящую бурю. Но о ней знал Христос. И поэтому он торопил учеников, давайте отправимся, чтобы как раз буря началась, когда они были на середине этого большого водоема. И вот когда они были на середине водоема, началась неожиданная буря. Мы спрашивали у местных жителей, которые живут там на берегах этого Генесарецкого или Галилейского моря, как вообще бывают штормы и бури. Они говорят, бывает, но очень быстро и очень неожиданно. Мы плавали по этому морю на лодочках, на небольших корабликах. Мы пели «Страшно бушует житейское море». Но и представить себе нельзя в спокойную погоду, что там может быть такой шторм, что переворачивает и топит лодки. Но вот шторм настиг учеников. И они были профессионалами в своем деле. Они думали, что они контролируют ситуацию. Но все пошло не так, как они думали. Господь дал им пройти и дойти до грани своих возможностей. Господь ввел их не просто в шторм, Он ввел их в некий кризис, этих учеников. Он ввел их, и одновременно Он спит на корме. Вы представляете, как можно спать на корме во время бури? Когда лодка вот-вот утонет, это сложно. Во-первых, человек, который оказался в лодке, его начинает укачивать. Недавно мы на машине ездили с супругой в Сочи, и ее укачивало на этих вот горном серпантине, на этих перевалах. Это на самом деле, там многих укачивает. Я как-то ехал пассажиром много лет назад, и я заснул специально, ну просто заснул на заднем сидении, потому что я был сильно уставшим. Но когда я проснулся, меня укачало очень сильно. Просто сильно на этих перевалах. Хотя меня обычно не укачивает. И Христос не просто Он спал, а Он спал во время шторма. Перед этим у Него были, конечно, серьезные нагрузки. И Он, хотя Он не копал огород, Он не рубил дрова, но Он работал с людьми, а это тоже очень утомительно. Бывают люди, с которыми пообщаешься, только с одним человеком пообщаешься один на один, и ты уже устаешь от этого человека. Родители устают от одного, бывает, единственного своего ребенка. Дедушки и бабушки, которым принесли внука, первых 5-10 минут они с ним играются, это все хорошо и ладно, но наступает час, наступает второй час, день подходит к концу, и они говорят: заберите, я уже не могу. Они уже, как моя бабушка говорила: вы, говорит, мне всю голову заглумили уже. Заглумили. Это так бывает. А Христос общался с бесноватыми, с людьми, которые чего-то искали, чего-то требовали, мы слышали. Были фарисеи, саддукеи, которые с ним общались, люди, которые искали, чтобы зацепить Христа. Христос общался с ними. Вот почему он, когда сел в лодку, наконец, рядом были только ученики, и вот эта вода, и он заснул. Ученики гибнут, они говорят: наставник, учитель, они ему говорят: неужели тебе нужды до нас нету? Они упрекают Христа в бездействии. Когда сами дошли до предела своих возможностей, они исчерпали все свои силы, способы, которыми можно, вот как-то с помощью которых можно преодолеть эту бурю. Тогда они приходят ко Христу, будет его, и говорят: учитель, неужели тебе нужды нет? Иногда так кажется. Но Христос специально, ну я думаю, что осознанно, не просыпался раньше. Он знал о буре, он знал о надвигающемся шторме, но он воспользовался этой бурей. Вы знаете, Христос даже когда спал, он учил. И даже когда он находился в покое, он этим самым учил учеников. Христос учил, вися на кресте. Христос учил даже когда он спал. Он чему-то хотел научить своих учеников. Он хотел их наставить, как надо вести себя во время бури, как надо вести себя во время кризиса. Он хотел наставить. И знаете, ученики, хотя дошли до грани своих возможностей, но их главным достоянием было то, что в лодке у них находился Иисус Христос, их учитель. Вот это было главное их достижение – то, что у них в лодке был Христос. И когда Христос с нами, тогда никакой кризис нам не страшен. Тогда мы точно не утонем в этом бушующем море. И это очень непросто, конечно, доверять Христу. Но легко Христу доверять, когда Он кормит, когда Он исцеляет. Мы, конечно, доверяем Ему, но когда мы тонем, когда кажется, что почему Христос никак не реагирует на те скорби, на тот стресс, который в нашем окружении происходит. И хуже всего, когда этот шторм или этот стресс происходит не вокруг нас, а уже внутри человека. Сначала этот шторм был просто вокруг лодки. Потом этот шторм начал проникать в лодку, захлестывая волнами. Потом этот шторм проник в душу учеников. И вот тогда они возопили. Вот тогда они будят своего учителя. Вот тогда они его упрекают, что ему дела до них нет. Вы знаете, как это на нас с вами похоже сегодня. Мы пробуем сами бороться с трудностями. Но потом пробуем звать людей. Но потом в какой-то момент мы начинаем вопить к Богу и говорить: почему ты нас не любишь? Почему ты не запрещаешь этому шторму? Почему ты не запрещаешь этим людям вредить нам? Знаете, зачастую мы находимся в кризисе, мы находимся в каком-то стрессе. И события, которые вокруг нас сегодня происходят, они зачастую порождают хаос, болезнь и даже смерть. Информационный поток, огромный информационный поток, он не помогает нам правильно сориентироваться. Что же нам делать, христианам, сегодня? Наоборот, зачастую он вводит нас в еще большее смятение. Еще проблема в том, что человек выбирает из массы информации, которая к нему попадает, он отслеживает и выбирает только ту, которая, по его мнению, ему соответствует, его убеждениям. Он выбирает и отслеживает только то, что ему хочется, ему нравится. И не всегда делает правильный выбор. И хуже того, мы теряем мир и покой в душе. Кризис приходит, как к ученикам, нам вовнутрь. Вы знаете, но состояние кризиса – это нормальное состояние для человека. Я объясню. Маленький ребенок, когда он только появляется на свет, он сразу же попадает в стресс. Представляете, он жил себе, жил 9 месяцев там. Ему было тепло, ему было хорошо, ему было сытно, он когда хотел, кушал. Он был под защитой, под охраной своей матери. И вдруг что-то в него наступило, вдруг какое-то беспокойство, вдруг какие-то стеснения, какие-то движения, и он чуть не задохнулся. Вдруг какие-то сильные руки его куда-то подтянули, что-то с ним делали, потом вытащили на какой-то яркий сияющий свет, потом взяли за ноги, встряхнули, хлопнули его, он закричал, потом что-то с ним еще сделали, и он попадает в серьезную передрягу, этот маленький человек. Его первое появление на свет связано со стрессом и с кризисом. Потом много будет у этого человека кризисов в жизни. Когда он в школу пойдет, когда впервые, может быть, получит Тумакова от сверстников. Потом будет школа, будет армия, потом семья. Для многих людей даже свадьба – это тоже кризис и стресс. Для многих людей выход замуж и начало семейной жизни – это тоже стресс и кризис. Жили себе спокойно в своей уютной семье, где все было предсказуемо, где любили и заботились, и вдруг на тебе какая-то другая обстановка, другие люди, незнакомые, чужие, которые чего-то от тебя требуют. Теперь тебе надо быть в роли жены, там, мамы и так далее, и так далее. Это стресс в жизни человека. А потом, например, болезнь какая-то, это тоже стресс. Смерть кого-то из близких. Да вообще у многих людей зачастую жизнь – это сплошной стресс, которые только меняются по названиям. Знаете, христиане тоже люди, болезни, страхи, разочарования, они свойственны нам как людям. Мы живем во плоти. У нас земная пока прописка, и нас постигают и страхи, и разочарования в нашей жизни. И знаете, что тень смерти стала ближе. Мы все чаще стали молиться в церкви за тех людей, которые болеют. Болеют вот этой новой модной болезнью. Вот этим ковидом. Люди все чаще и чаще начинают замечать, что кто-то из их знакомых умер. Некоторые ушли в вечность вполне уже в таком серьезном возрасте. Некоторые ушли, как нам кажется, раньше времени. Но людей стало умирать больше. Люди стали умирать чаще. И люди, которые нам знакомы, они уходят в вечность. Мы раньше как-то на это не обращали внимания. Мы часто молимся за людей болящих, часто молимся за семьи, которые потеряли своих родных и близких. Это чаще, все чаще и происходит. И вот эти вызовы, они напоминают нам о последнем времени, что мы не просто к нему подошли, мы вошли уже в период так называемого последнего времени. И пандемия, которая окружает нас сегодня, это вполне, вот она находится в духе вот этого последнего времени. Какие проблемы во время этой пандемии мы смотрим? Ну, во-первых, это медицинские проблемы, которые захватывают человека. Это, во-первых, для начала это потеря обоняния, ну, в большинстве случаев, не всегда, но все-таки. Это поражение легких. Это высокая температура, это расстройство всех или большинства функций организма. Есть даже такое понятие медицинское, как цитокиновый шторм, который происходит у человека. Несколько процентов людей в пандемию вот входят в это состояние. Это такая воспалительная реакция в организме, когда уровень цитокина в крови резко возрастает и что приводит к атаке нашего внутреннего иммунитета на клетки собственного организма. И это понятие шторма такое. И затем их разрушение, этих клеток, и как следствие иногда бывает, наступает и смерть. И люди говорят, что надо, вот у нас некоторые братья с этим сталкивались, даже верующие болели в соседних церквях, что надо сильнейшее лекарство, которое убивает полностью наш иммунитет. Надо остановить его, надо его выключить, иммунитет, и начать с антибиотиками бороться с помощью антибиотиков с этой уже приключившейся инфекцией, чтобы потом все-таки снова у человека начал работать иммунитет. И по-другому не бывает. Этот шторм, который бушует вокруг, он иногда может бушевать даже в организме, в клетках человека больного. Вот так происходит. Но это не единственные сложности. Вы знаете, последствия бывают и даже во многих органах человека. Последствия бывают в центральной нервной системе. У человека пропадает сон, бывают различные другие нарушения в его психосоматике и непредсказуемая, непредвидимая агрессия даже к своим родным и близким. Это у человека зачастую бывает. И он молится за людей часто, которые потеряли сон после, которые, может, по часу, по два только спят. И есть люди, которые не спят уже неделями после болезни. Это тоже приводит к очень серьезным последствиям. А если мы скажем за экономические сложности у людей, многие предприниматели, они потеряли заработок. Кто-то потерял даже работу. Но и не только это, братья и сестры. Сегодня происходит другой шторм. Это конфликт разных взглядов на пандемию сегодня. Мы столкнулись с этим. И все больше и больше люди даже в церкви, даже ко мне приходят или присылают различные ролики, которые абсолютно противоположны по своему назначению, по своему содержанию. Например, ну одни считают, что необходимо вакцинироваться для того, чтобы защитить себя и близких. Ну как в рекламе на Первом канале. Там рекламируют постоянно. Хоть и вакцина не идеальная, хоть и есть противопоказания, но люди такие говорят, что правительство озабочено сохранением народонаселения своей страны. И она, конечно, правительство хочет сохранить, и власть хочет сохранить армию, хочет сохранить правоохранителей, бюджетников, потому оно их вакцинирует. Потому что это ну, единственное, что может сделать в медицинских целях наша власть. И не зря написано в притчах 14.28 такие слова. Притча 14.28. «Во множестве народа величие царя, а при малолюдстве беда государю». Власть понимает, что надо каким-то образом сохранить народ. И поэтому вот как они умеют, как вот эту недообследованную, недопроверенную вакцину, ну ее надо было запускать в серию. Так говорят часть этих людей. А некоторые просто говорят, ну, я прививаюсь для того, чтобы просто сохранить работу, потому что это необходимость на моей работе. Для того, чтобы свободно путешествовать. Для того, чтобы можно было зайти хотя бы в какие-то торговые центры и что-то купить. Потому что без этой вакцины пускают только на рынок и только в продуктовые или там хозяйственные магазины. Некоторые и так говорят, для того, чтобы не потерять в правах даже, своих в правах, надо уколоться, и как говорил Высоцкий, уколоться и забыться. Он когда-то нам написал стих, и потом песню «Дорогая передача». «Во субботу чуть не плача, вся канадчикова дача к телевизору рвалась». Вместо «чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться, вся безумная больница у экрана собралась». Это были всегда люди. Власть всегда хотела каким-то образом, вы знаете, дать людям какую-то вакцину. И вы знаете, и в те времена какие-то доктора вещали, и как и он дальше пишет, пусть безумная идея, не решайте сгоряча, отвечайте нам скорее через доку главврача. И сегодня нам врачи со всех экранов информационных площадок вещают. Сегодня даже мы, люди, стали, раньше мы были просто политологами, а сегодня мы стали вирусологами. Мы все уже в этом разбираемся. Мы стали уже сами врачами, можем давать советы, кому хотим. И вы знаете, у людей, которые все-таки сторонники вакцинации, у них есть свои страхи. У них есть страх заболеть. У них есть страх потерять работу. У них есть страх общаться с непривитыми людьми. Это тоже страх. Но, вы знаете, прививка может помочь только в одном. В лучшем случае она может только помочь в одном. Это дать человеку какой-то иммунитет для того, чтобы он легче переболел. Привитые люди также являются переносчиками этого заболевания. Они также могут от кого-то получить, кому-то передать. Просто сами они переболеют, может быть, немножко легче. Вот и все. Другие считают, другая часть людей считает, что вся эта суматоха спланирована. Спланирована по всему миру. Что этот вирус рукотворный. Из определенной лаборатории. Адрес пока еще не определились. Кто-то считает, что из Китая, кто-то с Англии. Но большинство людей считают, что с Америки. Но так или иначе, что это рукотворная вся вот эта суматоха. И ее цель – сократить население. Ее цель, ну, говорят так люди, вот противники вакцинации, ее цель – поставить всех под контроль мирового правительства. Вот приготовить путь Антихристу, что эти QR-коды – это прообраз вот этого начертания, которое будет в последнее время, когда люди поклонятся Антихристу и получат это начертание на правую руку и на чело. Вы знаете, сегодня огромное количество различных ссылок мне, например, люди пересылают, и различных роликов, каких-то аудиосообщений. Послушаешь некоторые, и мне спать страшно, вы знаете, потом, после этих роликов. Поэтому никогда не смотрите такие ролики. И большинство этих роликов, там трудно узнать вообще, а кто это говорит. Есть ли у этого человека образование? К какому разряду он относится? Может, это просто какой-то блогер? И нам надо быть аккуратными с тем, что мы смотрим. И с тем, что мы пересылаем, братья и сестры, кому-то. Если вы просмотрели это до конца, если это соответствует вам вашим убеждениям, вы согласны с этим, то только тогда подумайте, стоит ли это пересылать кому-то. Как сказал один пресвитер своим братьям и сестрам, говорит, вы знаете, люди сегодня подобны одним мухам, одним пчелам. Пчелы садятся только, когда они летают по интернету, люди подобны пчелам. Пчелы садятся только на проверенные цветочки, берут там нектар и приносят мед. Мухи садятся на все подряд. И потом эту заразу разносят всем подряд. Поэтому, братья и сестры, нам надо быть пчелами, но не мухами, разносчиками всяких инфекций. Берегите себя. Берегите людей. Нам не только надо мыть руки, иногда надо голову бы нам промывать. После того, как мы выходим в какие-то вот эти сети. И знаете, последние ролики, которые часто присылали мне, они вообще рассказывали о составе вакцины, что там огромное количество разных других вирусов. Там и палочка Коха, ну это заболевание туберкулеза. А там и разные тяжелые металлы. И даже говорят, что там присутствует маленький такой змей Горыныч, ну как осьминог, который, если будет расти в организме, он достигнет там в крови, достигнет каких-то больших размеров. Если под облучением 5G его подержать, то вот тогда он растет. Но похоже, что эти люди плохо учились в школе, однозначно. Что не пропускали уроки физики, биологии и многого-много другого. И точно эти люди не знают Писания. Точно эти люди. Поэтому, хотя все, они еще что говорят, что вот эти люди, которые получили себе прививку, они начинают отслеживаться по их новому, каждый человек получает свой IP-адрес. То есть его можно ловить как новое электронное устройство. Эти люди говорят, вполне, включают свой телефон, ходят и там кого-то снимают. Я не могу опровергнуть это, я не могу подтвердить, братья и сестры. Но говорят эти все люди очень убедительно. И сложнее всего, хуже всего, что их опасения не беспочвенны. Что мы находимся, как сказал, простите меня за слово, как сказал один персонаж, на пороге большого шухера. простите за это слово, с этой кафедры. Мы находимся на пороге серьезных изменений, которые будут происходить в мировом пространстве, которые будут происходить и в медицине, и в политике, и везде. Об этом говорит и говорит нам Священное Писание. Бог давно об этом предупредил. И что сказал Христос в это время? Когда вы услышите и о войнах, и о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Матфея 24:6, Матфея 24:7. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Разве Христос об этом не сказал? И что Он сказал делать в это время? Что сказал? Восклонитесь. Все же да, все это начало болезни. Ну, Луки 21:28. Когда же начнет все это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приблизилось чипирование. Нет, приближается избавление ваше. Вот в самый такой момент, когда, казалось бы, наступает предел наших возможностей, когда шторм уже начинает проникать не только снаружи, начинает в нашу ладью проникать. Он проникает в наши церкви, он проникает в наши семьи, он проникает в нашу душу. Когда мы, наконец, начинаем будить Христа, Он поднимется, успокоит все, потому что Ему все подвластно. И задаст нам вопрос, что вы так боязливы, маловерны? Знаете, есть в это время, во время шторма, сатана тоже делает свою работу. Поселяя страх, поселяя разделение в народе. Одни боятся заболеть и потерять работу, боятся непривитых. Другие боятся вакцинироваться, боятся этой новой неизведанной вакцины. Другие боятся духовного какого-то поражения с этой вакциной. И в церквях тоже есть разногласия верующих. В последнее время многие пресвитера, видя это, начинают говорить и проповедовать на эти темы. В некоторых церквях люди вполне говорят, есть в последнее время 5 мудрых и 5 неразумных. И каждый говорит, вот мы не привитые, это мудрые, а привитые это не мудрые. А те, наоборот, говорят, а вот мы взяли елея вакцину в свои сосуды, а кто-то не взял. Вы знаете, человек начинает притягивать различные тексты Священного Писания для того, чтобы каким-то образом оправдать свою точку зрения. Вот пару дней назад общались мы с людьми, и они рассказывают, что в Германии, например, привитые местные немцы, которые привились, укололись, то есть, переходят, завидев немцев непривитых, переходят на другую сторону улицы и не хотят с ними пройти по одному тротуару вместе. Считают, что они боятся этих непривитых. Что-то кричаем вслед. Знаете, когда-то в начале 60-х годов в нашем братстве было разделение на регистрированных и нерегистрированных, регистрированных и отделенных. И все это разделение произошло, было спровоцировано властями запуском одного такого, ну, так называемого инструктивного письма, где не говорили, что можно делать, что нельзя в церквях, водить детей, не водить детей. И вы знаете, многие люди его сильно послушались, другие начали критиковать. Я помню, наш папа говорил, что мы, что они водили детей. И меня, и другие детей, несмотря на какие-то запреты, приводили все равно в церковь, преодолевая вот запреты вот этой безбожной власти, понимая, что больше надо слушаться Бога, нежели людей. Знаете, Христос говорит об этом. И знаете, что еще, братья и сестры, хотелось бы сказать в заключении? Что бури, штормы и кризисы были всегда в истории человечества, в истории церкви. И это неотъемлемая часть нашей жизни. Как, знаете, лодка, она должна быть в море, но море не должно быть в ладье. Мы живем во время кризиса, и кризис – это, ну, нормальное, так скажем, состояние. Но плохо, когда этот кризис, этот шторм начинает уже бушевать у нас в душе. И он начинает выплескиваться на наших окружающих. и близких. Но Господь с нами. Если мы пригласили Его не только в свою лодку, если мы пригласили Его в свое сердце, если мы живем с Ним, то Господь с нами. Он обещал нас не оставить и не покинуть. Он оставил нам Святого Духа на земле для утешения, вразумления и научения. И знаете, сегодня кризис – это прекрасное время пересмотреть свои приоритеты. Что для нас важно, что не важно. Это кризис – это время искать Господа. Это искать Его помощи и силы. Это искать Его благословение, видеть и замечать Его благословение в прошлом, благословение в настоящем и в Нем находить убежище. Тогда вот на душе у нас будет мир и покой. Тогда на душе у нас будет спокойствие и радость. И мы должны понимать, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И даже эти штормы, даже эти переживания, которые окружают нас для верующих, они во благо. Они сегодня очищают церковь. Они сегодня проявляют, кто мы есть. Нашу христианскую сущность проявляют. Поэтому, братья и сестры, не стоит паниковать. Нам ни в коем случае нельзя конфликтовать с другими братьями и сестрами, которые имеют иную точку зрения на вот эту пандемию, на эту вакцинацию. Это вопрос медицинский. Пока это вопрос не духовный. Мы доверяем этой вакцине или не доверяем? Мы можем без нее жить? Живите. Не верите вы в нее? Не верите. Знаете, апостол Павел римлянам сказал 14:13, «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну». Я знаю, дальше 14:14, «Я знаю, уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто», пишет апостол Павел римлянам 14:14. Считаете, что для вас это неприемлемо? Считайте и так живите в соответствии с этим. Но не надо судить тех, которые считают по этому вопросу по-другому. Это не вопрос богословский, это не вопрос такой вот принципиальной важности. И я хотел бы предостеречь от разделения, от конфликтов на этой почве и в нашей церкви. Пусть Господь нас убережет. Сейчас время объединиться. Время поддерживать друг друга, молиться за болеющих, материально помогать нуждающимся, которые, может быть, потеряли работу или которые находятся в болезни, потому что дорогие лекарства, обследования дорогие, помогая им материально ободрять их, с вдохновением нести благую весть окружающим людям. Мы приближаемся к последнему времени, и еще много людей не спасенных. Поэтому Господь говорит, когда вы все это увидите, вы восклонитесь, то есть поднимите очи ваши на небесах и поймите, что наша земная жизнь в любом случае временна. Даст Господь нам прожить, мы проживем. Ни на день большим мы не проживем, чем нам отведено, братья и сестры. Положено нам заболеть, поболеем. Не заболеем от этого, умрем от чего-то другого. Сосулька на голову может свалиться нам вот зимой. Нам брат предупреждал, про сосульки не сказал. Про лед только сказал. Понимаете, все равно, сколько нам запланировано. Господь сказал, волос с вашей головы не упадет. Без воли его, Божьей воли не упадет. Поэтому тем более и эти все вирусы, они под контролем Господней руки. Не переживайте. Сегодня есть о чем рассказать нам окружающему миру. Расскажите ему, если эта тема, человек затронул тему пандемии вирусов, расскажите ему о самом страшном вирусе, который когда-то пришел на планету Земля, которым были поражены все жители этой земли в саду Эдемском. Все жители. Как четвертая часть погибла население Земли. Каин убивает Авеля. Как четвертая часть стала убийцами. О конфликте, который этот вирус принес в семью, когда мужья с женами стали ссориться друг с другом и сдавать друг друга Господу, говоря, что это он виноват или она. Вот этот вирус греха, он сегодня поражает семьи, когда люди ссорятся друг с другом. Вот он, вирус греха. Вот тот первородный, он действует в людях сегодня. Расскажите об этом. Расскажите о том, сколько усилий приложено для того, чтобы на всем протяжении истории человечества искоренить этот вирус или победить его. Сколько людей отдали жизнь в борьбе с этим вирусом греха. Расскажите о том, как приходили Божьи посланники и говорили рецепты, пророки. Расскажите, как Бог давал свод правил или закон, как надо поступать. Расскажите людям об этом. Расскажите, что это не помогало. Расскажите, что пришел сам наконец Сын Божий. Бог пришел на землю, и Он отдал Себя. И вот Его кровь и есть та вакцина от греха, которая спасает сегодня от всякого рода греха. И вот Его кровь и есть та вакцина, которая исцелит нас сегодня и даст нам возможность перейти в Царство Небесное. Расскажите не только о вирусе, расскажите о вот этом противовирусном препарате. Расскажите о том, что кровь Христа является вот той верной, единственной вакциной от вечной погибели. Расскажите о том, как вы об этом узнали. Расскажите о том, как вы ее применили. Расскажите о том, как вы живете уже исцеленные и спасенные. И жизнью своей показывайте, что вас вот эта уже вся суета и суматоха окружающего мира не страшит. Расскажите об этом людям. Что ожидает наш мир? Расскажите о том, как всякому желающему получить эту вакцину через веру в Иисуса Христа, через принятие Его страданий. А пока все в руках Спасителя. Он контролирует ситуацию, Господь. И мирно спит на корме нашей лодки. Поэтому будем грести в том направлении, куда нам указано, на тот написано «иной берег». Он сказал, переправимся на тот берег. Мы сейчас в этой лодке во время шторма с нашим Спасителем переплавляемся на тот берег, где нас ожидают все святые, где нас ожидает избавление от всех наших насморков, от всех вирусов, бактерий, от всех наших заболеваний, трудностей, от всех стрессов, штормов и кризисов. Нас там ожидают святые. Поэтому будем с терпением и упованием проходить наше поприще. Аминь.